Спасибо, Веронике Кульганике, о погоде.
Что касается погоды, в средней полосе атмосферное давление растет, и антициклон удержит свои позиции в ближайшие несколько дней, позволив еще немного насладиться солнцем и теплом уходящего лета. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 24-26 тепла, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу небольшой кратковременный дождь, температура днем 23-25 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Развитие процесса по делу Сычева. Мадонна призывает помогать благотворительным фондам по борьбе со СПИДом. Мел Гибсон признает вину.
Завтра исполняется 15 лет со дня начала так называемого августовского путча 91-го года. Вот об этом мы сегодня поговорим подробнее. Это главная тема утреннего эфира. И мы ждем ваших сообщений с ответами на вопрос уже который год. Как вы оцениваете события августа 91-го года? Изменилось ли ваше отношение к Государственному комитету по чрезвычайному положению?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В четверг в Челябинском гарнизонном военном суде на процессе по делу Сычева были допрошены еще несколько свидетелей, вызванных по ходатайству адвокатов подсудимого Александра Севякова. А челябинские врачи, лечившие Сычева, устроили пресс-конференцию, ответив на обвинения своих московских коллег в непрофессионализме. С подробностями Александр Валиев.
По ходатайству защиты Севякова суд допросил вчера Максима Садунина, Николая Решилина, Дениса Титкова, Виталия Салдаева и еще нескольких свидетелей. Ранее солдаты утверждали, что спали в новогоднюю ночь и ничего не видели. Теперь же они заявляют, что бодрствовали и уверены, что в ту ночь в казарме все было спокойно. Кроме того, младший сержант Аркадий Визовой рассказал суду об уборке умывальной комнаты, которая состоялась 31 декабря. Врачи госпиталя Бурденко выдвинули предположение о том, что во время этой уборки Андрей мог застудить ноги, что наряду с физической нагрузкой в виде ношения салатов на второй этаж и абстрактными гнойничковыми ранами на ноге могло спровоцировать тромбоз и дальнейшие проблемы со здоровьем. Такова версия московских врачей. И сейчас их необходимо подтвердить показаниями свидетелей. Сержант Визовой поведал, что в уборке принимали участие 8 солдат, но кроме себя и рядового Сычева никого вспомнить он не может. Зато заявляет, что хорошо помнит, что все солдаты были в сапогах, а Сычев в тапочках. Однако свидетель Горлов сообщил, что в умывальной комнате не холоднее, чем в расположении части, и при уборке в ней вода на полу не застаивается, а сразу уходит в сток, почти не попадая на одежду и обувь. Так что застудиться при уборке этого помещения весьма проблематично. Впрочем, это далеко не единственные противоречия в свидетельских показаниях. Пока неизвестно, какую оценку им даст суд и как повлияют они на приговор. А вот как сегодняшние показания комментирует сестра Андрея Сычева Марина Муфер.
Те показания, которые сегодня давали свидетели, в принципе, несущественны, потому что в их показаниях очень много на самом деле разногласий. Они пытаются сказать одно и то же, но получается, что не договорившись, может быть, между собой четко, они, получается, дают разные показания. После окончания процесса сразу позвонила Андрею. Он разозлился очень сильно, но потом мы немножко так еще поговорили, он успокоился, говорит, в принципе, им еще служить. Понятно, что они сейчас будут нести всякую чушь, потому что им немало еще служить получается.
В тот же день, в четверг, челябинские врачи, лечившие Андрея Сычева, общались с журналистами. Речь шла об обвинениях, прозвучавших из уст московских коллег Клюжева и Статкевича. Как заявил зам главного врача по хирургии больницы скорой помощи Ренат Талипов, Андрей Сычев поступил в настолько тяжелом состоянии, что мог умереть в любую минуту. Зав кафедрой анестезиологии и реаниматологии Уральской медакадемии дополнительного образования Арнольд Астахов заверил, что лечение Сычева проводилось с учетом всех современных требований медицины и с использованием самых новейших препаратов. Мало того, когда Сычева забирали в Москву, военные медики поблагодарили гражданских врачей за спасение рядового. Говорит Николай Тарасов, заведующий кафедрой урологии и андрологии Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования.
Я думаю, что любой здравомыслящий человек, не только врач, может на сегодня сказать, что медицина пока не достигла того, чтобы мертвые, омертвевшие конечности можно было спасать.
Судебное заседание по делу Андрея Сычева продолжится сегодня, в пятницу. Есть шанс, что сегодня же даст показания Александр Севяков, но возможно, что защита заявит очередных свидетелей и допрос обвиняемого перенесется вновь. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
19 августа 2006 года исполняется 15 лет со дня начала так называемого августовского путча 91 года. Выставку «Август 1991. 15 лет спустя» подготовил Петербургский государственный музей политической истории России. На ней представлены документы и вещественные реликвии тех дней. В день открытия выставки пройдет и круглый стол, посвященный событиям 15-летней давности и их урокам, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня события 15-летней давности воспринимаются в российском обществе по-разному. Одни называют эти знаменательные три дня демократической революции, другие – началом распада СССР. Для третьих – августовский путч 91-го – всего лишь рядовой эпизод в борьбе за власть. Танки в Москве, Горбачев в форостском заточении. Что было бы сегодня в России, если бы этих событий не было, или если бы они иначе закончились? На этот вопрос не было дано ответа по горячим следам. Нет его и сегодня. Вернее, есть разные версии. Попытку осмысления недавней, еще не остывшей истории сделал Петербургский государственный музей политической истории, подготовивший выставку, где можно увидеть пиджак Анатолия Собчака, булыжник с Васильевского спуска, бывший тогда частью баррикады, котелки и факелы, которыми пользовались защитники Белого дома, документы и фотографии, сделанные на площадях Ленинграда в те памятные три дня. Говорит директор музея политической истории Евгений Артемов.
У нас есть очень интересные документы того времени о том, как вела себя, скажем, даже та наша ленинградская власть по отношению к ГКЧП. Ленинград в данном случае действительно оказался вольным, свободолюбивым городом. Он безоговорочно и моментально поддержал демократическую часть советского общества и открестился от путча, объявив его вне закона. В Ленинграде события проходили по мирному сценарию. Ни Ленсовет, ни мэр города не допустили сюда ввода войск, сумели договориться с военными, хотя у них были приказы на это.
Почему сегодня так важно помнить о событиях того августа?
Важно помнить для того, чтобы понять, от какого наследства мы отказались, что мы обрели. Вот такой анализ, непредвзятый на исторических фактах, он позволит нам понять, что нам дальше делать, куда мы дальше идем. Как сделать так, чтобы вот те процессы, которые мы считаем позитивными, стали необратимыми?
Одна из витрин выставки посвящена самому музею, сотрудники которого в августе 91-го тоже вышли на улицу защищать демократию. Выставлены и книги, ставшие сегодня раритетами, рассказывающие о жертвах путча Дмитрии Комаре, Илье Кричевском и Владимире Усове, погибших в ночь 20 на 21 августа, пытаясь остановить бронетранспортеры, которые шли на штурм Белого дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России возбудила дело против 4 бывших руководителей ЮКОСа. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил вчерашний авиаудар сил коалиции, в результате которого в провинции Пактика, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. Более подробно об этом в выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. 15 лет августовскому путчу сквозь призму публикаций в российских СМИ. Вспоминают и обсуждают свидетель событий тех дней в Москве политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и свидетель и участник событий в Петербурге, бывший в то время депутатом Ленсовета, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Выпуск новостей, новостей спорта начинаю с теннисной информации. Остается совсем немного времени до старта последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема». Я напомню, что это произойдет 28 числа в Нью-Йорке. Начнется открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Мужчины продолжают подготовку к этому соревнованию в Цинциннати, где продолжается второй подряд турнир серии «Мастерс». Сегодня хорват Иван Любичич одержал победу над Домиником Хорбатой из Словакии. Кроме того, продолжают участие вторая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль. Он выиграл у Томми Хааса из Германии. Энди Мюррей из Великобритании продолжает победное шествие. На сей раз шотландец взял верх над Робби Гинепри, американцем. Энди Родик, еще один представитель американского тенниса, нанес поражение Хуану Игнасио Челли из Аргентины. Хуан Карлос Ферреро, испанец, выиграл у Робина Сёдерлинга. Из Швеции Фернандо Гонсалес, чилиец, одержал победу над Станисласом Вавринкой из Швейцарии в двух партиях. Испанский теннисист Томми Робредо нанес поражение Флорану Серра, французу. И, наконец, еще один представитель испанского тенниса, Давид Феррер, также успешно выступает. Он выиграл у Маркуса Багдатиса Киприота в двух партиях. Ну, поступило сообщение о том, что Марат Сафин отказался от продолжения деятельности, продолжения работы, сотрудничества со шведским тренером Петером Лундгреном. Я напомню, что Сафин очень неудачно готовится к открытому чемпионату США, который он выиграл в 2000 году в первом раунде турнира в Цинциннати. Россиянин потерпел поражение от француза Гели Монфиса. Женщины соревнуются нынче в Монреале. Как известно, Ким Клейстерс, бельгийка, выбыла из борьбы из-за травмы. Неизвестно, выступит ли она в открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки. Еще две теннисистки по этой же причине выбыли из турнира в Монреале. Это Елена Янкович из Сербии и Черногории. Она не вышла на корт против своей соотечественницы Анны Иванович. И чешка Николь Вайдишева, она посеяна в Монреале, была под пятым номером. Тоже самое из-за травмы. Не начала поединок с австралийкой Николь Прат. Ну а победу одержали три представительницы России по итогам последних поединков. Это Светлана Кузнецова, она выиграла у Аи Сугиямы из Японии. Динара Сафина взяла верх над американкой Шинай Перри. Анна Чеквитадзе одержала победу над француженкой Натали Деши. Кроме того, продолжают участие Шахар Пиер из Израиля, Катарина Сриботник из Словении, швейцарка Мартина Хингис, посеянная под седьмым номером, она выиграла у Даниэла Гантухова из Словакии в двух сетах 7-5, 6-4. Завтра в Японии стартует чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд в последних товарищеских матчах. Сборная Чехии выиграла у команды Финляндии 83-56, а хорваты потерпели поражение от баскетболистов России 79-80. Правда, напомню, сборная России в этом турнире в чемпионате мира не выступит, так как не прошла квалификационный отбор. В России стартовал чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет. Сборная России в первом матче сыграла в ничью с командой Бразилии 0-0. Канада проиграла Нигерии 2-3. Китай одержал победу над Финляндией 2-1. А Австралия разгромила сборную Новой Зеландии со счетом 3-0. В российском первом дивизионе лидеры одержали победы. Кубань выиграла у «Спартака» из Нижнего Новгорода 4-2. «Химки» в гостях одержали победу над «Скайэнергией» 2-1. А «Урал» также на чужом поле выиграл у «Тольяттинской Лады» 2-0. Впереди «Кубань» 62 очка, на 4 очка отстают «Химки». «Урал» имеет в активе 51 очко. Правда, подмосковный клуб и клуб из Екатеринбурга имеют по игре в запасе. Через час очередной выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода».
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». На процесс грузино-абхазского урегулирования продолжает оказывать влияние фактор Кадорского ущелья, отмечают многие эксперты. Критику абхазских властей вызывают присутствие в верхней части ущелья так называемого правительства в изгнании и грузинских силовых структур. Официальный Тбилиси рассматривает Кадорское ущелье как часть территории Грузии, которая уже долгое время не получала должного внимания со стороны властей государства, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Михаил Саакашвили поручил грузинскому правительству до наступления осенней непогоды построить в Кадорском ущелье тысячи современных домов, расширить аэродром для посадки вертолетов. В ущелье фактически приступило к работе правительство в изгнании. В Грузии эту структуру называют правительством Абхазской автономной республики. Министерство финансов сформировало бюджет этого правительства в размере почти 3,5 миллионов лари. Реабилитация верхней части Кадорского ущелья должна закончиться 30 октября сего года. Активность в Тбилиси вызывает резкую критику в Абхазии. Здесь даже раздаются призывы к силовому вмешательству.
Здесь есть люди, которые предлагают начать силовые операции по вытеснению вот этой грузинской группировки. Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании. Потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие.
Говорил российский политолог Алексей Ващенко, находящийся в эти дни в Абхазии. Переговоры с абхазскими властями с грузинской стороны должны продолжить члены правительства в изгнании. Такой позиции придерживаются сегодня многие представители официального Тбилиси. Абхазское руководство категорически отвергает эту идею. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Сторонами являются переговоры. договора. Грузинская сторона и абхазская сторона. Вот мы и ведем переговоры. Все остальные – это посредники, участники. Под эгидой Организации Объединенных Наций переговорный процесс идет. При содействии Российской Федерации, при участии в качестве наблюдателей группы друзей генерального секретаря, никакого смысла формат менять нет. И, да, зачем нам с ними разговаривать? Они же ничего не представляют. Легитимности никакой нет у этой власти. Это бывшие депутаты абхазского парламента, которые выбирались еще в 90-м году, до войны. Понимаете, из состава этих депутатов сформировали правительство.
Присутствие на территории Абхазии еще одной властной структуры только ускорит процесс урегулирования ситуации в этом регионе, считают грузинские эксперты. Говорит Коба Ликликадзе.
Подольское ущелье находится в административной территории Абхазии. И абхазские власти в Сухуми считают, де-факто существующие власти, что этим самым на территории Абхазии уже появляются как бы два правительства. И что для международного имиджа непризнанной Абхазии это еще осложняет ситуацию. Потому что господин Багаш прямо сказал, что это очень плохо. Вот сам такой факт бросает тень на правительство Абхазии. Но с другой стороны, нахождение там правительства Абхазии, естественно, уже говорит о том, что это правительство могут находиться уже на другой территории Абхазии, в Галском районе или куда-то там еще.
Так считает грузинский журналист Коба Ликликадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 6:23. Продолжит наша программа передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе вспоминает о событиях 15-летней давности. Высокое искусство становится одной из жертв антитеррористической кампании. Мел Гибсон признает вину. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно за неделю до антигорбачевского путча Джек Мэтлок вышел в отставку с поста посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. Он был назначен главой американского дипломатического представительства в Москве президентом Рейганом в 1987 году, так что он был хорошо знаком с подоплекой событий поры, когда определялась судьба Советского Союза. Господин посол, вы помните, где вас застала весть о путче в Москве? Я услышал об этом утром 19 августа. Мы с женой находились на ее ферме в Теннесси. Первой мыслью было, у заговорщиков, скорее всего, ничего не выйдет. Было очевидно, что их действия плохо спланированы. Я был уверен, что они столкнутся с мощным сопротивлением, в том числе и внутри государственных структур. Для подавления этого сопротивления нужна была решительность, готовность пролить кровь, чего у заговорщиков явно не наблюдалось. Если бы даже они отдали приказ открыть огонь по протестующим, армия, скорее всего, отказалась бы. К тому времени, я уверен, для общества и для власти уже была неприемлема идея кровавого подавления народного восстания. Были ли у вас, посла США в Советском Союзе, основания подозревать, что назревает заговор? Или он был сюрпризом для Вашингтона? В июне 91 года, во время нашего разговора, тогдашний мэр Москвы предупредил меня, что готовится путч. Интересно, что он написал это предупреждение на листке блокнота, в то время как мы говорили о других вещах. Он назвал 4 имени. Эти люди в самом деле оказались среди членов ГКЧП. Мэр попросил меня как можно быстрее передать эти сведения Ельцину, который тогда находился в Вашингтоне. Когда Ельцин узнал об этом, он тут же сказал, мы должны предупредить Горбачева. И мы попытались это сделать, не называя известных нам имен участников заговора. Я подозреваю, что президент Советского Союза не придал значения предупреждению, попросту не воспринял его серьезно. Господин посол, было, кстати, предположение, что сам Михаил Горбачев мог иметь отношение к заговору. Это совершенно беспочвенные утверждения, которые опровергаются массой фактов. Я не хочу сейчас в них вдаваться, но я уверен, что подозрения о причастности Горбачева к заговору не верны. Господин Мэтлок, вы с убежденностью говорите о том, что заговор был обречен, потому что изменилось общество. Этого явно не заметили заговорщики. Что они не увидели, как вы считаете? Главное, горбачевское раскрепощение общества привело людей к осознанию того, что прежняя система должна измениться, потому что она не смогла и не способна дать людям обещанного. Те, кто пытался закрутить гайки, возвращали страну к этому прошлому, на их пути должна была быть поставлена преграда. Но сегодня часть тех самых людей наверняка сожалеет по поводу провала путча. Если для кого-то трагедией жизни стало падение Советского Союза, то я уверен, что успех заговорщиков не обеспечил бы выживание СССР. Наоборот, он распался бы еще быстрее. Продержись они у власти еще несколько дней, они бы довели дело до гражданской войны, до советского варианта Югославии. Наоборот, я считаю, не будь этой попытки государственного переворота, Советский Союз смог бы сохраниться в той или иной форме. От него неизбежно откололись бы страны Балтии, потому что попытки удержать их расшатывали всю систему. Я не говорю, что СССР было обеспечено светлое будущее. Нет. Но он мог протянуть еще какое-то время, тем более, что Горбачев пытался решить проблемы, вызванные беспрецедентным переходом к новому государственному укладу. На мой взгляд, основная проблема состояла в том, что Горбачев потерял контроль над силовыми структурами. И именно эти структуры поднялись против него, надеясь на то, что им удастся вернуть прошлое. Хотя время для таких действий, конечно же, прошло. И все же, господин посол, несмотря на, так сказать, историческую обреченность путчистов, эта попытка переворота дала толчок событиям, изменившим лицо мира. Сегодня, 15 лет спустя, наверное, можно попытаться сделать вывод, к лучшему или к худшему. Можно предположить, повторю, предположить, что для всего региона было бы лучше, если бы этой попытки переворота не было, и процессу демократизации была бы дана возможность естественной эволюции. Процесс реформ был бы гораздо менее болезненным. Возможно, стране удалось бы избежать многих потрясений. И не будем забывать, что Советский Союз образца середины 91 года был более свободным, чем сегодня многие из его государств-наследников. Говорил бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Джек Мэтлок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Мадонна призывает помогать благотворительным фондам по борьбе со СПИДом. Высокое искусство становится жертвой антитеррористической кампании.
Повторю вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» в сегодняшнем утреннем эфире. Как вы оцениваете события августа 91 года? Николай Ломов из Санкт-Петербурга был и на баррикадах, и на митинге после путча, и видел этот спектакль, как он считает. После путча у него была статья, где было сказано, что они действовали на основе закона, и что их дело не подсудно нашим законам. Не совсем понятно, кто они и чье дело. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Каждая шестая женщина в мире подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Почему женщины не разводятся в такой ситуации? И что можно реально сделать с насильником? С директором Ассоциации кризисных центров «Остановим насилие» Натальей Абубекировой и адвокатом Викторией Шакиной беседует автор программы Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалует приговор в Мосгорсуде. Бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» признали виновным в организации ряда убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Генпрокуратура России возбудила дело против четырех бывших руководителей ЮКОСа, включая президента Стивена Тиди и финансового директора Брюса Мизамора. Их подозревают в сговоре с целью присвоения зарубежных активов компании. Верховный суд России рассмотрит сегодня запрос Генеральной прокуратуры о наличии состава преступления в действиях бывшего представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Его обвиняют в коррупции. В июне сотрудники ФСБ обнаружили у Чехмахчана 300 тысяч долларов. Сенатор утверждает, что деньги ему подкинули. На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Несколько тысяч человек покинули жилище и провели несколько часов на улице. Некоторые страны предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Как сообщил заместитель генерального секретаря ООН Марк Малах-Браун, 8 стран дали относительно твердые обещания. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил авиаудар сил коалиции, в результате которого, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. Авиаудар был нанесен в четверг в провинции Пактика. Американские военные утверждают, что они были уверены, что бомбардировке подверглись автомобили с боевиками. В Ираке в четверг по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов, больше всего погибших в Багдаде. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов агентством по национальной безопасности. Судья назвала программу прослушивания антиконституционной.
И о погоде. В средней полосе атмосферное давление растет, и антициклон удержит свои позиции ближайшие несколько дней, позволив еще немного насладиться солнцем и теплом уходящего лета. В российской столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 24-26, тепла, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой кратковременный дождь, температура днем 23-25 градусов.
И вновь в главной теме. Накануне 15-летия августовских событий 91 года создания Государственного комитета по чрезвычайному положению активно комментируют те, кто вошел тогда в ГКЧП и проиграл вместе с ним. Бывшие ГКЧПисты называют свои действия в 91 году законными и вынужденными. Что сейчас говорят те, кто решил тогда, что время для чрезвычайных действий пришло, рассказывает Данила Гальперович.
Дмитрий Язов, бывший министр обороны СССР, был одним из главных обвиняемых по делу ГКЧП, и сейчас он говорит, что тогда действовал во многом по идейным соображениям. Маршал Советского Союза, редко выходящий на публику, накануне 15-летия путча утверждал в беседе с журналистами, что те, против кого выступили его коллеги по Государственному комитету по чрезвычайному положению, а именно Михаил Горбачев и авторы нового союзного договора, еще в середине 80-х взяли курс на капитализм.
Ясно было, что марксизм-ленинизм как учение объявляется догматизмом, и все сводится к тому, чтобы начать переходить к частной собственности, значит, к капиталистическому способу производства.
Дмитрий Язов рассказывает, что особенно его раздражало в Горбачеве то, что генсек ЦК КПСС добивался сокращения огромной советской армии и торопил военное руководство в этом процессе. Маршал говорит, что ему пришлось объяснять президенту СССР, зачем вообще в Советском Союзе существует армия.
Три железнодорожных корпуса работали на БАМе и на восстановлении дорог в Тюмени для получения нефти. 500 строительных отрядов работало в тяжелой промышленности. Несколько бригад работало на строительстве дорог. Дивизия и две бригады рисовых батальонов, которые выращивали на Дальнем Востоке крупу, в Узбекистане рис.
Дмитрию Язову не кажется странным, что армия строила дороги и сажала рис, и он с сожалением говорит о своих последних поездках по местам прошлой службы. В Забайкалье и в Карелии, говорит Дмитрий Язов, инфраструктура частей разрушена, ничего целого не осталось. При этом самого маршала не забывают. К 80-летию президент России Владимир Путин наградил Язова орденом почета. Давая интервью «Радио Свобода», бывший министр обороны растерянно разводит руками. Настолько, по его словам, спонтанно все было организовано ГКЧП 15 лет назад.
Сплошная ошибка была. Во-первых, никто не готовился. Приехали, побывав у президента, сказали, он ничего не решает. Ну, давай создадим комитет, а утром надо объявлять. Говорят, заговор был. Ну, какой заговор, когда в одну ночь создали комитет?
Пожилой военный не дает ответа на вопрос, не жалеет ли он о том, что армия в 91 году так и не стала стрелять в своих сограждан. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как вы оцениваете события августа 91 года? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Все события, это народ, наверное, так и не понял. Чего кто чего хотел, лишь бы вот коммунистов скорее скинуть. Думали, вот сейчас что-то будет. А ничего и не произошло практически. Нас вдруг по американскому типу начали, что вот живите. У нас своя какая-то должна быть позиция. У нас ее не было, наверное, и нет. Смотрим на Америку, то и мы здесь как бы хотим.
Ну, в народе его назвали путч. То есть власть поменялась и изменилась, я скажу, что наше государство. Мы почувствовали все это. И не в лучшую сторону. Я как человек уже, я считаю, среднее, даже к старшему поколению, мы, наверное, привыкли жить по-другому. Советский еще период, и поэтому, может быть, нам трудно было это воспринять сразу. Сейчас, да, я скажу, стало жить лучше, но небольшое количество времени прошло этому. А тогда это было для всех удар.
По истории помню, пытались злые дяденьки ВКЧП вернуть режим Советского Союза, восстановить КПСС в прежней власти. Борьба за власть, что это могло быть? Прежние не хотели отдавать свою власть, но уже пришлось силы. Видимо, на тот момент не было другого выхода. Либо гражданская война, либо возврат обратно к Советскому Союзу.
Путч, помню. Но я думаю, его лучше бы не стало бы, наверное, если бы они стали бы у власти. ВКЧПисты устали от коммунистического строя, что все одно и то же. Все в одном и том же ходим, и ничего в магазинах нету. Конечно, нужно было что-то менять.
События 91 года, августа, были завершением предшествующих событий. Перед этим были события в Прибалтике, в Вильнюсе. Перед этим было много чего. Так что август 91 года был закономерным продолжением. И вот тот протест, который возник естественным образом в глубине сердца и в мозгах, он был не натянутым. Это был естественный человеческий протест против ограничения наших прав и свобод, в которых мы уже, так сказать, окунулись, в которых мы уже вкусили.
В то время мы только начали узнавать правду. Мы только начали читать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Глаза открылись, и воспринималось это как свежий глоток воздуха. Вот она, правда. И вдруг включают телевизор, а там сидит ГКЧП, которая, по сути, возвращает нас назад. Это было страшнее некуда. Это воспринималось как закрытая форточка.
Ну, в целом, для страны это хорошо. Свободы стало больше. Ну, а народ не все понимал и не все ему дано, что за то, что он воевал. Немножко было доработать, вот это дело было бы хорошо совсем.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, как вы оцениваете события августа 91 года. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Николай Ломов прислал расшифровку своего сообщения. Путчисты действовали на основе закона, считает он. И они подсудны были действующим в то время закона. Напомню вопрос. Как вы оцениваете события августа 91 года? Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Ученым удалось опознать прижизненный портрет шотландской королевы Марии Стюарт в картине, которую считали поздней подделкой. Таким образом, в распоряжении историков и искусствоведов оказалось второе прижизненное изображение королевы. Картина была приобретена Британской национальной портретной галереей в 1916 году за 50 фунтов, а через некоторое время эксперты признали работу низкокачественной копией XVIII века с утраченного оригинала. Однако недавно куратор отдела коллекции XVI века Тарния Купер направила картину на рентгенологический анализ. Под слоем желтого лака и темного фона стал различим овал, обрамляющий женское лицо, и надпись «Мария Скоттия», «Мария Шотландская». Дополнительное исследование, проведенное дендрохронологами, показало, что доска, на которой написан портрет, была сделана из дерева, срубленного между 1560 и 1592 годами. Мария Стюарт отреклась от шотландского престола в пользу сына Якова и бежала в Англию. Правившая там Елизавета I арестовала Марию, и после 20-летнего заключения та была казнена. Немецкие исследователи намерены обратить пристальное внимание на концерт Мадонны в Дюссельдорфе, чтобы определить, является ли имитируемое ею распятие на кресте оскорблением чувств верующих. Певица выступит в Дюссельдорфе в воскресенье. Исполнение песни на кресте и с терновым венком на голове вызвало смешанную реакцию в некоторых странах. Следователи не планируют посылать своих сотрудников на концерт Мадонны, а намерены сделать свои выводы, исходя из публикаций в прессе. По словам самой Мадонны, этим номером она пытается призвать людей помогать благотворительным фондам по борьбе со СПИДом. Французский черно-белый мультфильм «Овертайм» режиссера Урии Атлана получил гран-при 13-го международного фестиваля мультфильмов «Крок», который проходил на теплоходе, плывущем по Каме. В этом году в конкурсе участвовали только дебютные и студенческие работы. Приз зрительских симпатий на «Кроке» достался россиянке Анастасии Журавлевой, снявшей картину «Осторожно, двери открываются». Лучшей дипломной работой назван канадский фильм «Птичьи звонки» Малькольма Сазерленда. Другая канадская лента «Башня Бохер» Теодора Ушева завоевала награду в номинации «Первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения». Особый приз жюри за зрелую режиссуру в молодом кино вручен британцу Асафу Агранату за фильм «Автобусная поездка и цветы в ее волосах». Жюри 13-го «Крока» возглавлял канадец Жак Друэн. В следующем году фестиваль пройдет на Украине.
С панорамой культурных событий Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Подмосковья вас познакомит Вера Володина.
Подмосковные газеты на этой неделе сообщили о новом областном прокуроре. Вроде совсем недавно Сергей Васильев пришел на место Ивана Судорука, а теперь вместо Васильева назначен Юрий Балабан. Все эти перестановки, отражение кадровых перемен в Генеральной прокуратуре были ожидаемы, особенно после того, как Ивана Судорука назвал своим замом генеральный прокурор Юрий Чайка. В гражданах, имеющих несчастье столкнуться с правосудием, такие новости возрождают на короткое время надежду на справедливость, как, например, у бывших колхозников, про которых пишет газета «Новый век». Из Луховиц сообщает, что в то время, когда дело о незаконной продаже колхоза имени Ленина находится на расследовании в Главном следственном управлении МВД, дольщиков этих земель в судах, бьющихся за свои паи, собирает на собрание некий аноним, предлагающий колхозникам деньги в обмен на их земельные паи, цитирую газету. Собрал домашние телефоны пайщиков и сказал: «Я свяжусь с вами по поводу следующего собрания. Главное, поймите, что колхозная земля сейчас не ваша. Мы же все берем на себя, оплачиваем, чтобы вы сами были хозяевами своей собственности. Все, что сейчас нужно, передать мне копии ваших свидетельств на землю. Соберем людей покрепче и будем действовать». Незнакомец по просьбе собравшихся объявил, что действует от имени нескольких инвестиционных банков. В этой публикации газета «Новый век» рассказывает, как бывшие колхозники уже были обмануты, и призывает их сегодня к бдительности, чтобы не потерять свою землю в Люберецком районе окончательно. По 24 сотки у почти 900 пайщиков. Коломенская газета «Ять» пишет о смерти военнослужащего в Луховицах на дембель в гробу. Следствие по делу об убийстве Дмитрия Пантелеева ведет военная прокуратура Коломенского гарнизона, где утверждает, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Но об убийстве речь не идет, потому что умысла не было. А что было? Капитан в нарушении устава послал двух солдат на погрузочные работы в лесхоз. В часть они вернулись не вечером, а к середине следующего дня. Командир роты, основательно принявший на грудь в честь дня железнодорожника, пишет еженедельник «Ять», просит дежурного офицера разрешить пообщаться с подчиненными. В ходе общения одного так ударил, что тот вылетел в коридор, а второму, затем погибшему солдату, достался удар по голове и в живот, и упавший уже тут же получил страшный со всего размаха удар в лицо тяжелым офицерским ботинком. Дмитрий Пантелеев получил ранения, несовместимые с жизнью. Открытая черепно-мозговая травма, верхняя челюсть и нос были просто-напросто вбиты в мозг, плюс выбитый глаз и сломанное ребро. Состояние комы третьей степени, как потом определили в больнице. Капитан отдал приказ подчиненному ему лейтенанту следить за событиями и докладывать, а сам уехал в Воронеж на свадьбу к родственнику. Дмитрий Пантелеев должен был демобилизоваться через несколько месяцев, но его тело уже прибыло в поселок Краснозатонский под Сыктывкаром, пишет Коломенская газета «Ять».
Рассказывала Вера Володина. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Генпрокуратура России возбудила дело против 4 бывших руководителей ЮКОСа. В Ираке по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве продолжит программа «Экономический обзор».
Правительство России предварительно одобрило проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, то есть 56 миллиардов долларов по текущему курсу, или 4,8% планируемого ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции 6,5-8%, а также средней цены российской нефти марки «Юралс» – $61 за баррель. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении трех ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Оно возбуждено по результатам проверки в отношении установленных этими компаниями тарифов для расчетов между собой на более низком уровне, чем для других сотовых операторов. Рассмотрение дела запланировано на 28 сентября. Чистый приток частного капитала в Россию в первом полугодии составил 11,5 миллиардов долларов по сравнению с чистым его оттоком на 3,9 миллиарда долларов в первом полугодии 2005 года. Об этом сообщил вчера на заседании правительства министр экономического развития и торговли Герман Греф. Российская нефтяная компания «ЮКОС» подала апелляцию на решение арбитражного суда Москвы от 1 августа о признании компании банкротом. В свою очередь, Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «ЮКОС», включая президента компании Стивена Тиди, ушедшего в отставку с 1 августа, а также главы компании «Минотеп», главного акционера «ЮКОС» Тимоти Осборна. Им инкриминируется присвоение ряда зарубежных активов компании «ЮКОС» на сумму примерно 10 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит $1.28.
15 лет после августа, накануне годовщины событий 91 года, в программу «Время гостей» в 19 часов после новостей приглашены Сергей Филатов и Виктор Шейнис. Ведет программу Владимир Бабурин.
Евгений Васильевич, депутаты Госдумы намерены запретить российским адвокатам заниматься предпринимательской деятельностью. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, я думаю, что, как это нередко бывает, вот и эта ситуация не исключение, когда здесь немножко пытаются нас, так скажем, защитить от тех якобы угроз, которых на самом деле у нас нет в сообществе. Был бы какой-то резон этой поправки, если бы действительно, так сказать, адвокаты, знаете, массовым порядком вдруг, так сказать, бросились в предпринимательскую деятельность. На самом деле такого не было никогда, нет этого и сегодня. А речь идет об очень таких простых вещах. Во-первых, мы считаем, что формула, по которой адвокат может заниматься лишь своей собственной профессиональной деятельностью, а наряду с нею преподавательской, научной и иной творческой, во-первых, от нее, так скажем, все-таки уж очень сильно веет прежними временами. Более того, сами депутаты, которые имели такую же формулировку, давно уже от нее отказались и привели все эти, так скажем, ограничители в соответствии с сегодняшними реалиями. Мы считаем, что нынешний закон вполне этим новым реалиям соответствует. Кроме того, группа депутатов, которая решила все-таки озаботиться чистотой в наших рядах, не учитывает одного очень существенного обстоятельства. У нас наряду с законом об адвокатской деятельности, в полном соответствии с этим же самым законом, действует кодекс профессиональной этики адвоката. И в этом кодексе изложены те требования к адвокату и к деятельности, в том числе и иной деятельности наряду с профессиональной, которую он может себе позволить.
Депутаты Госдумы предлагают ввести запрет на адвокатскую практику для людей не только с действующей, но и с погашенной судимостью. Ваше мнение?
Сегодня мы вот даже в рамках своего сообщества, к сожалению, единой точки зрения по этому поводу не имеем, но думаю, что вот в ходе все-таки дискуссии, которая неизбежно должна будет состояться, я думаю, что сообщество все-таки определится по этому поводу.
После принятия депутатами закона о борьбе с терроризмом на адвокатов возложена обязанность сообщать фискальным органам о разного рода сделках, которые должны свидетельствовать об отмывании денег или связях с террористами. Не является ли такое требование нарушением адвокатской тайны?
Конечно, является. И надо сказать, что российские адвокаты не единственные оказались вот сейчас в такой ситуации. В заслугу России, тем не менее, я бы мог, так сказать, отнести тот факт, что мы последними приняли вот такого рода законоположение, как участники соответствующей общей европейской конвенции по борьбе вот с терроризмом, отмыванием незаконных средств, наркомафии и так далее. Во Франции, и в Германии, и в Англии существуют такого рода изменения в законодательстве, регламентирующего адвокатскую деятельность, причем они действуют в значительно более жесткой форме. На сегодняшний день у нас пока нет в адвокатуре проблем вот по этому поводу, и федеральная служба, и наше сообщество адвокатское в лице Федеральной палаты адвокатов, мы пока находим возможность, так скажем, уважать адвокатскую тайну. По той информации, которую я на сегодняшний день вот располагаю, не было зафиксировано ни одного случая, чтобы вот такого рода информация, так сказать, шла от адвокатов. Я думаю, что речь идет в данном случае не о том, что адвокаты укрывают эту информацию, а просто, так сказать, нет такой информации.
Прошу прощения за неточность. В рамках программы «Время гостей» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с президентом Федеральной палаты адвокатов России Евгением Семеняко.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как отличить контрабасиста от террориста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Опасаться фальшивых 100-долларовых купюр северокорейского производства призвал в четверг пресс-секретарь Белого дома, обвинивший Пхеньян в том, что он пускает долларовый контрафакт на финансирование терроризма и ядерных программ. По словам американских экспертов, фальшивомонетничество стало одним из основных источников дохода режима. Производство поддельных 100-долларовых банкнот поставлено в Северной Корее на промышленную основу. Фальшивые деньги отмываются через дружественные режимы банки. На подделки покупается верность генералитета и партийной верхушки. Но самое тревожное – они попадают в руки террористических организаций. Именно это вынудило Вашингтон ввести санкции против нескольких банков, подозреваемых в нелегальном сотрудничестве с Пхеньяном. В четверг актер и режиссер Мел Гибсон признал себя виновным в вождении автомобиля в пьяном виде. Это признание поможет ему уберечься от суда присяжных, который должен был рассматривать дело о задержании пьяного Гибсона за рулем. Тем не менее, судья определил повинившейся звезде Голливуда 3 года условно, посещение сессии группы анонимных алкоголиков в течение года и $1200 штрафа. Признание своей вины и готовность нести наказание исчерпывает его ответственность перед законом, но не освобождает от потенциально большей проблемы. Ему необходимо нейтрализовать последствия антисемитских заявлений, якобы сделанных им во время инцидента на дороге. Настойчивые средства информации продолжают требовать от калифорнийской прокуратуры видеозапись эпизода привода пьяного Гибсона в участок, где, как говорят, он разразился серией непристойностей. Прокуратура отказывается, но пресса настаивает. Высокое искусство может стать неожиданной жертвой борьбы с терроризмом, предупреждает газета «Нью-Йорк Таймс», рассказавшая о проблемах симфонических оркестров, которые начинают отказываться от гастролей, поскольку скрипки и виолончели Страдивари и Гварнери сразу же вызывают у охраны аэропортов ассоциации с терроризмом. Искусство в контексте глобального терроризма. Об этом я попросил высказаться моего коллегу, культуролога Бориса Парамонова.
Газета пишет, что передвижения симфонических оркестров и всегда были нелегким делом. Многие музыкальные инструменты громоздкие и требуют особого присмотра, скажем, виолончель. Есть некоторые духовые инструменты, которые требуется разбирать при транспортировке, а потом собирать на месте назначения. Ясно, что теперь при резко ужесточенном режиме проверки безопасности в аэропортах музыкантам стало особенно трудно. Что прикажете делать, если у вас требуют при осмотре багажа снять струны со скрипки Гварнери? Именно этого потребовали у знаменитого скрипача Пинкаса Цукермана. Из сообщения газеты неясно, сумел ли он отбиться или ему пришлось отменить поездку. Есть также сообщение о Большом театре, гастролировавшем в Англии вместе со своим оркестром. Чтобы не усложнять отъезд, администрация театра приняла решение отправить музыкальный инструмент оркестра морем, когда теперь оркестранты Большого вновь их обретут. Сообщается об отмене многих запланированных раньше гастролей симфонических ансамблей, а также о том, что инструменты отправляют грузовиками к месту назначения, если это не заокеанский тур, но музыканты прибывают на самолетах раньше и не могут репетировать в отелях.
Иными словами, высокое искусство становится жертвой террора.
Безусловно. Мы уже привыкли думать, что в эпоху глобализации мир становится поистине един, в том числе и в культурном отношении. Теперь выясняется, что культурные контакты затрудняются не только между разными странами и континентами, между различными культурными регионами, но и внутри чуть ли не каждой отдельно взятой страны. Скажем, сложным делом стало даже приехать на гастроли из Филадельфии в Бостон. Конечно, есть сейчас интернет и радио, музыку, какую угодно, можно слушать где угодно. Но все это переводится, так сказать, в виртуальный план. Прямые контакты между людьми затрудняются. Процесс, который некоторые называют столкновением цивилизаций, которого надеются не допустить, избежать, в таких случаях приобретает вполне ощутимый характер. Начинаешь задумываться об актуальности старинной пословицы «Когда говорят пушки, музы молчат». Хотелось бы думать о презумпции невиновности у муз. Нельзя ли заранее предположить, что среди оркестрантов знаменитого музыкального коллектива террористов не может быть по определению? Но в том-то и трудность нынешнего времени, что берется под сомнение и вызывает страх все.
Говорил Борис Парамонов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 34-летний Рики Мартин получит награду, которой до сих пор удостаивались лишь его старшие коллеги по цеху поп-музыки Карлос Сантана, Хулио Иглесиас. Латинская академия звукозаписи назвала его Человеком года за творческие и гуманитарные достижения. «Меня это не волнует», — поет Рики Мартин.
Рики Мартин завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы следующих 60 минут нашего эфира.
Что такое Википедия? Число миллионеров в Великобритании растет. 15 лет со дня начала августовского путча 91 года.
И мы продолжаем принимать сообщения наших слушателей с ответами на вопрос, как вы относитесь к событиям 91 года. Насколько они модифицировались, изменились? You deceived me, love of my life, you my queen like Evie. And you didn't even tell me you're leaving. I had to hear about it on a scandal on TV. Now who this man creeping in the back door? About to hit him with the 4-4-4. I know you keep saying that you're loving me so, but why the hell you crushing him for? Goddamn now, I don't care, that's what Ricky says. And if I catch him, then this kid be dead. I don't play that mommy.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.